Сегодняшнее наше общение, как я сказал, посвящено вопросам и ответам. Вы задаете вопросы, я отвечаю. Вопросы, которые мне были заданы, мне их, как я уже говорил, либо задают в чате каждого общения, это по пятницам или в субботу пишут. Если вопрос есть, я вижу, я его фиксирую, я на него буду отвечать. И иногда мне присылают по скайпу и на электронную почту. Значит, вопросы, которые у меня накопились, еще не отвеченные. Я с них начинаю наше общение. Думаю, на сегодня мне этих вопросов будет достаточно. Значит, Галина из Дегтярска пишет. У нее следующий вопрос. Если сестра или брат начинает отвергать Библию и сомневается в правильности ее слов, то от этого собрата надо отворачиваться и больше не считать его братом? Это вопрос такой задает Галина. Или мы не должны ставить крест на братьях? Я думаю, что мы должны подбирать ключики, чтобы вернуть брата на правильную тропу. В первом послании Иоанна 3:16 сказано, что мы должны души свои полагать за братьев. Разъясни, пожалуйста. Значит, относительно этого вопроса, ну, я сначала коснусь, вы поняли, как бы, в общем, вопрос понятен, да, но он состоит из маленьких подвопросов, да. Я хочу затронуть один подвопросик из этой массы вопросов. Должны ли мы ставить крест на братьях? Я думаю, что правильно будет немножко изменить этот вопрос и акцент ставить не просто и не только на братьях, а вообще, даже братья или не братья, вот чужие люди, близкие родственники или далекие, или совершенно не, для нас, как говорится, незнакомые, да. Но я имею в виду, нас в жизни жизнь свела. Мы, наши пути пересеклись, да. Скажите, пожалуйста, на каком человеке можно ставить крест, если он живой? Можно ли ставить крест на каком-либо человеке, повторяю, если он живой? Когда меня спрашивают, Саша, а ты когда на человека ставишь крест? Ну, вы понимаете, крест не в буквальном смысле, а, как говорится, ставишь точку, что все, с него ничего больше не будет. Я говорю, я обычно ставлю крест на людях, которых уже закопали в землю, которых похоронили, которых нет в живых. То точно уже жирная точка. Поэтому ставить крест на живом человеке, я считаю, что это даже неразумно, и не морально, и не этично. Ну, пример вам приведу. Такой, знаете, классический, библейский. Когда Христа распинали на кресте, по левую и по правую сторону висели два разбойника, два преступника. Вот до того, как один из разбойников сказал: «Господи, помяни меня в царстве Твоем», да? Скажите, вот до этих слов. Он был тоже распят за свои преступления, да? Кому он делал, что он делал плохое? Ну, коль разбойник, то, естественно, добра, наверное, не делал. Хотя бывают иногда и такие случаи. Так вот, я задаю вопрос. До момента, когда он обратился ко Христу на кресте, что можно было сказать? Крест можно было на нем поставить? Можно было же сказать, ну, смотрите, в жизни был разбойником, вот теперь там, как говорится, без пяти минут покойник, да? Ну, можно же сказать, ну, все, крест на тебе. Вот заметьте, в самый-самый последний момент, да, перед смертью. Ну, я так образно говорю, самый-самый момент последний, да, потому что смерть на кресте, она не мгновенная. Но я имею в виду, что там, да, он еще помучился, но уже, как говорится, уже распятый, уже прибитый. Можно было бы действительно поставить крест. И вдруг его слова: «Господи, помяни меня», да? То есть, заметьте, раскаяние произошло вот здесь, на кресте. Видимо, все-таки он, будучи разбойником, наверное, о чем-то думал. Не разбойничем, я имею в виду. Наверное, думал и о том, чем занимается. Наверное, думал и о том, что придется отвечать. Наверное, думал по поводу того, о чем люди говорили в Израиле относительно Иисуса Христа, потому что молва была везде о нем, да? Но заметьте, продолжал заниматься разбоем. Внутри его происходила какая-то духовная работа. Не поймите, духовная работа, которая уже сразу повернула, как говорится, жизнь вспять, да? Но размышления, которые еще не имели такой, будем говорить, такого главенствующего положения. Но размышления уже были какие-то. И вот, как говорится, волей случая, ну, наверное, в данном случае так не надо говорить, это действительно Божье провидение, наверное, было, да? Он оказывается рядом со Христом. А ведь на нем крест, наверное, многие поставили. Я вам привожу пример, чтобы вы поняли, да, что, заметьте, покаяние может произойти буквально за минуту, за 5 минут до смерти. На живом человеке крест нет смысла ставить. Мы не Бог, мы не знаем, что может быть завтра с этим человеком. Точно так же, как нельзя, наверное, говорить, что, ну, вот этот брат спасется, или вот эта сестра будет точно на небе, вот этот будет в 144 тысячах, допустим. Это очередная глупость. Пусть я буду, говорю, сегодня, извините уже за такой пример, в 144 тысячи буду уходить, ну, по состоянию на сегодня. Ну, а завтра, мало ли что, как говорится, свихнуться недолго. Гордыня какая-нибудь. Небодрствование может, как говорится, довести меня до неприятности. Я могу вообще отречься. Заметьте, кто бы подумал, вершина красоты на небе, сатана, да, Люцифером он тогда назывался, что он превратится в сатану, противника Божьего, да, врага Божьего и врага рода человеческого. Поэтому когда некоторые говорят: «Я уже спасен», я говорю: «Ущипни себя». Они даже и так говорят: «Сижу одесную престола величия на небесах». Я говорю: «Еще раз, ущипни себя. Ты рядом со мною стоишь». Но человек вот привык вот так говорить, не задумываясь. Почему Иоанн пишет: «Мы спасены», извиняюсь, наверное, все-таки, может, не Иоанн, это я другой стих имел в виду, но и сказал Иоанн, что мы спасены в надежде. Заметьте, в надежде. Если начатый путь сохраним до конца, а если не сохраним? Сегодня, может быть, я хороший, а завтра могу быть плохим. Сегодня я плохой, а завтра могу стать хорошим. Кто из нас знает, в какой час пробьет для нас набатом сигнал, что мы либо в одну, либо в другую сторону возьмем, да и повернем. Поэтому вы поняли, крест ставить ни на ком из людей нельзя. Пока человек живой, все может произойти. Но точно так же нельзя категорично ставить, не надо на голову одевать победный венец, когда мы еще не на небе. Цыплят по осени считают. Есть такая поговорка. Теперь дальше. Я возвращаюсь уже как к основному вопросу. Значит, если сестра или брат начинает отвергать Библию и сомневается в правильности ее слов. Ну, что скажу. Бывает такое, и приходится соприкасаться с такими людьми и слышать о таких людях. Да, к сожалению, такое происходит. Так вопрос как бы заключается в чем? От этого собрата надо отворачиваться и больше не считать его братом? Задаю такой вопрос. Вот Галина пишет, надо отворачиваться. Так вот задаю вопрос еще раз. Что значит для человека отворачиваться? Когда человек отворачивается? Вы, наверное, обращали внимание, что когда мы кого-то не любим, у кого-то из нас с кем-то проблемы во взаимных отношениях, мы не примирившиеся, и вот бывает такое, встречаемся то ли на лестничной клетке, на лестнице, да, на лестничной площадке, то ли лифт там подъезжает, и вдруг нам надо одновременно, как говорится, либо зайти, либо уйти, да? Либо на улице мы встречаемся. Что мы делаем? Отворачиваем голову, делаем вид, что не видели, да, и проходим мимо. Так вот, задаю вопрос еще раз. По любви ли мы это делаем? Я думаю, вопрос излишен. Я думаю, что понятно, что далеко-далеко не по любви. Тогда следующий вопрос. Так что же нас заставляет отвернуться от человека? Заметьте, я сейчас не говорю по отношению к брату или сестре, который там Библию не читает, сомневается в ней и так далее и тому подобное. Я говорю о таком бытовом, как говорится, примере, да, человек, с которым мы поссорились. Что нас заставляет отворачиваться, чтобы не встретиться взглядом? Конечно же, обида. Конечно же, обиду можно назвать злом. Можно назвать ненавистью. Ненависть, обида, недовольство, раздражение и так далее и тому подобное заставляет нас отворачиваться. Теперь следующий вопрос. Если мы отворачиваемся, и мотивом для того, чтобы мы отвернули голову, повернули голову в другую сторону от человека, да, с которым у нас проблемы или натяжка в отношениях, если мы отворачиваемся, то что же нами движет, как я сказал? Недовольство, зависть, обиды, да? Так любим ли мы этого человека? Нет. И следующий вопрос. Тогда что мы из себя представляем как верующие? Верующие ли мы в таком случае или неверующие? Вы знаете, Библия говорит нам, любите врагов ваших. Что значит любите врагов? Это что, быть недовольным на этого врага допускается? Нет. Говорить на него плохо допускается? Нет. Обзывать, оскорблять, иронизировать можно? Нет. Что значит любите врагов ваших? Там речь не идет о том, что отворачивайтесь. Если враг твой голоден, если упал, поднять надо или нужно пройти? Обратите внимание, вот эти примеры, они являются таким, будем говорить, реальным показателем нашей духовности или бездуховности. Не надо отворачиваться, потому что отворачиваются нелюбящие люди. Ну тогда вопрос возникает, так может общаться с этим человеком? Я вам скажу, с нашей стороны, если мы верующие, если мы духовные, мы не должны проявлять инициативы, чтобы не общаться. Должны быть приветливыми, относиться необходимо к человеку так, как будто бы ничего в нем такого страшного и не произошло. Я не говорю о том, что даже если этот человек нам пакость сделает, причем в открытом виде, отворачиваться не надо. Поздороваться надо. Радушным надо быть. Если будете, заметьте, если мы не виноваты, мы можем смотреть в глаза этому человеку, который нас обидел. Конечно, но мы тоже отворачиваемся, обратите внимание. Отворачиваемся, потому что он обидел, а я отворачиваюсь, потому что я обиженный. Если мы не виноваты, нас обидели, но мы не обиделись, нужно ли, будем ли мы отворачивать голову нашу от этого человека? Будем ли мы отворачиваться? Конечно же нет. Мы не виноваты. Часто в жизни моей так бывает. Обвиняют, там говорят, что хочешь. Я уже настолько к этому привык. Даже не пытаюсь там доказывать и объяснять, потому что зачастую те, кто нападают, они настолько они злонастроены, что любые объяснения, в принципе, даже не слушают, не воспринимают. Поэтому, видя это, я не стараюсь даже оправдываться, доказывать, там, был, я не был, делал, не делал. Говорю, ну, у тебя есть, как говорится, свободная воля, Бог дает еще жизнь и возможность пользоваться ею, говори, что хочешь. Но что интересно, я понимаю, что, допустим, я в этом не виновен, в чем меня кто-то обвиняет. При встрече с человеком всегда здоровый, всегда смотрю на него. Ну, если он там захочет, могу протянуть руку, поздороваться. Но смотрю я всегда в глаза. Смотрю в лицо. Я не отворачиваю свое лицо, потому что не прячу как бы его. Я не чувствую за собой вины. А тот, который считает, что он прав и правду говорит, он отворачивает лицо. Он всегда прячет взгляды, всегда избегает встречи, чтобы, не дай Бог, наши пути не пересеклись где-нибудь. Тщательно избегает любой встречи. Если встречи невозможно избежать, то взгляд в землю, в сторону, вверх куда-нибудь, мобильник ищет, вроде там куда-то что-то вспомнил, куда-то побежал, да. Ну, я знаю, кто побежал, куда и зачем побежал. Так вот, смотрите, мы не должны отворачиваться от человека. Мы должны относиться к этому человеку или брату, или сестре, которые отвергают Библию, должны к ним оставаться по отношению к ним такими же, какими мы были до этих пор. Бывает и такое, что там, знаете, на почве разногласий по Библии, да, вот опять заметьте, не отвергаем Библию, а вот читаем Библию, каждый стоит на своем толковании, и дошло до ссоры. И заметьте, мы отворачиваемся, мы не встречаемся, мы носим обиду. Мы не считаем, конечно, брата за брата, а сестру за сестру. Наша обида говорит, что никакой ты мне не брат, никакая ты мне не сестра. Не должно такого быть. Это показатель нашей бездуховности. Мы должны любить. Любовь наша, как я уже сегодня вспомнил, направлено даже на то, чтобы мы любили врагов своих, молились за обижающих. Как же можно отворачиваться? Как же можно там относиться, допустим, с обидой, с недовольством к человеку, который, извините, что я так скажу, только лишь Библию отвергает и сомневается в правильности ее слов? Я задаю вопрос. Но а кто же его может обратно к Богу привести, как не мы? Ну а если мы становимся в позу и начинаем обижаться и начинаем отворачиваться, будут ли для этого человека наши слова по отношению к Богу, к Библии быть авторитетом? Конечно же нет. Через нас Бог уже не сможет помочь тому человеку сказать слова, потому хорошие слова, благие, да, потому что мы обижены, мы недовольны. Мы считаем его, кто его знает, за кого, пусть не за врага, и за врага хоть немножко. И человек вот это чувствует. В нашей интонации, в нашем укоризненном взгляде, в нашем, как говорится, молчании, нежелании разговаривать. или в нашей такой недовольной тираде слов, да, ну и, конечно, когда мы отворачиваемся, мы показываем, что мы тебя не любим, у нас любви нету, и я тебя не люблю. Вот и все. Поэтому, конечно же, не надо отворачиваться от брата или от сестры. Далее Галина пишет: «Я думаю, что мы должны подбирать ключики». Абсолютно верно. Помните, да, библейский рассказ, что если согрешит человек, да, обличи его между тобой и им одним. Если не послушает, возьми двух-трех человек. Если не послушает, скажи церкви. Обратите внимание, можно было бы так сказать. Не, увидел я человека согрешившего, не, я ему подсказал, он не послушал. Все. Язычник, мытарь, естественно, не брат, враг. Правильно? Там сказано, скажи церкви. Если церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. А дальше, если двое или трое из вас согласятся о чем-либо просить, о чем-либо, об вот этом, который не слушает, то есть люди, будем говорить, особо духовные, которые не поставили крест, которые продолжают молиться за этого человека. Вы понимаете, да? И тогда возможен результат. Я вам скажу из собственной жизни, из опыта. В жизни, ну вот жизнь такая, что не раз случаются такие ситуации, когда ну с кем-то были в хороших отношениях, потом с кем-то же из этих людей становятся плохие отношения. Расходимся, как говорят, как в море корабли. Хотя я не расскажу. Кто-то меня считает каким-то, кто-то ему сказал обо мне что-то. Ну, человек вот принял такую информацию, настроился против меня. А бывает, ну, просто, знаете, бывает так в жизни, ну, не понял кто-то чего-то, подумал одно, было другое, ну, подумал, обиделся, проявил недовольство, выразил его, ну, и дальше, как говорится, развод по полной программе. Все, обида, недовольство. Так вот, я хочу сказать, что, ну, не хочет человек со мной общаться, конечно, набиваться не буду. Неприятно ему, когда здороваюсь, ну, ладно, но все равно кивну, все равно скажу, там, ну, уже там, навстречу набиваться не буду. Но при, ну, бывает случай, проблема какая-то, да, человек этот в нужде, я ему помогу. И скажу, что не раз происходило в жизни, что мое неизменившееся отношение к человеку, который изменил свое отношение ко мне, да, в конечном итоге повернуло жизнь этого человека в сторону Бога. И мы снова друзья. И такой пример, я вам скажу, у меня не один, и не два, и не три. Библейский стих, который говорит: «Не отвечайте злом за зло». Ну, с одной стороны зло, а с другой стороны, ну, там поступок какой-то злой, да? С другой стороны зло – это не только месть, а даже просто обида. Это тоже зло. Так сказано, наоборот, как бы, благословляйте проклинающих, молитесь за обижающих, этим вы возложите горящие уголья на головы этих людей, то есть заставите их не совесть, заставите их не рассудок, шевелить мозгами, думать. И это может послужить причиной возврата брата или сестры. Кстати, хочу сказать, если человек был для нас братом, а через время из-за чего-то стал не братом, то братом ли мы, братьями ли мы были? Вы понимаете, да? Вот эту библейскую историю о человеке, которого обличил человек один на один, да, потом 2-3 позвал, потом церковь, а потом продолжают молиться, вот это и есть подбор ключиков, чтобы все-таки не погиб этот человек. Это я говорю, если преступление против человека. Да, кто-то может сказать, но это же преступление против Бога. Библию он не любит, Библию отвергает, в Слове Божьем сомневается, да. Я говорю, ну вы знаете, это его проблема. Бог-то на него не обиделся. Бог-то его не предал смерти. Так Богу-то надо было бы в первую очередь обидеться. Ведь его же Библию, а не мою, человек отвергает. А Бог продолжает светить ему солнышко. А Богу дает дождик на его огород. А Бог дает его земле урожай. А он сомневается в Библии. Ну и в Боге же, наверное, да? Бывает такое. Что этого человека может заставить вернуться к Богу? Вот такое неизменное, неизменившееся отношение к тому человеку, который, может быть, и Бога отвергает. И Библию не признает уже. Галина вот тут напомнила первое послание Иоанна, 3 глава, 16 стих, я его прочитаю. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою. И мы должны полагать души свои за братьев». Действительно. Мы должны полагать души за братьев. Только вопрос как бы может возникнуть. Ну, за братьев, да. За тех, кто с нами в хороших отношениях, да. А кто не брат? Надо ли полагать души свои? Я хочу обратить внимание на первую часть вот этого стиха. 1 Иоанна 3:16. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою. Я хочу добавить. Он положил душу свою за нас, когда мы еще жили во грехах. Вы понимаете? Это можно понять было бы, любовь Христова в том проявилась, что когда мы поверили, Он положил душу. Когда мы его полюбили, он положил за нас душу. Суть этого стиха. Когда он положил за нас душу, мы были далеко-далеко от него и были сильно-сильно против него. Поэтому если кто-то из наших близких, друзей, брат, сестра, да, оступился. Неважно, я говорю, какой вопрос. В каком вопросе он оступился? Мы должны полагать свои души за братьев, за сестер, должны полагать свои души. Это, как говорится, закон наш библейский, которому мы должны подчиниться. Еще раз вернусь к этому стиху. Любовь познали. Что значит слово «познали»? Вот когда мы говорим, да, Христос умер за нас, когда мы были грешники, Он возлюбил, Он теперь наш ходатай, первосвященник, да, все правильно. Я задаю вопрос такому человеку. А почему ты сейчас к человеку относишься отрицательно? Почему ты обижен? Почему ты недоволен кем-то, да? Почему ты отворачиваешь голову? Почему ты изменил отношение к какому-то человеку? Если ты познал любовь, заметьте, не услышал о любви, а познал. Что такое познал? Вникнул. Поразмыслил. Сопоставил. Кто, за кого, в каком состоянии умер. И почему? Если я познал, Я осознанно пришел к познанию любви Божьей по отношению ко мне, то я не смогу не положить душу за своих братьев или сестер, которые в данный момент упали, сошли с пути жизни, споткнулись или там отвергают Библию и так далее и тому подобное. Я могу сказать, это его проблема. Моя проблема продолжать молиться, продолжать хорошо относиться, продолжать любить, даже, может быть, любить и больше надо. Если мы познали, то мы тоже будем полагать души свои. Если не познали, а слышали, читали, говорили, но не вникли и не дошло до глубины нашего сердца, нашего сознания, то мы не будем полагать, поэтому мы и не можем полагать души свои за кого-либо. Мы скажем, так тебе и надо. И еще некоторые размышления по поводу этого вопроса Галины. А буквальный брат, если он отвергает Библию, я имею в виду буквальный по родству, у нас родители общие, папа и мама. Буквальный брат, если он отвергает Библию, разве он перестает быть братом для нас, и мы его уже называем не братом, или он перестает быть братом для нас? Ну, я имею в виду юридически, конечно же, нет. Даже иногда мы говорим, вот брат мой, гадина такая, но мы его братом называем. Так вот, смотрите, буквальный брат, если он отвергает Библию, он остается для нас братом. Что из себя представляет слово «брат»? Это самый близкий для меня человек, которого я люблю. Но я не говорю только, когда мы просто по-фарисейски внешне вслух произносим слово «брат». Да, мы братья, он мне брат и так далее и тому подобное. Когда мы говорим слово «брат», мы должны понимать, что это не просто родственник, да, по документам, по общей крови, а что это самый дорогой, самый близкий, самый любимый человек. Мы его любим. Вы знаете, если любовь библейская, она никогда не перестает. Если любовь человеческая, она перестает. Пока меня любят, я люблю. Что-то вдруг не так, мне что-то человек какую-то пакость плохую сделал, да? Я его уже не люблю. А если, допустим, человек, ну, пакость мне не сделал, ну, сомневается в Библии, в другую церковь пошел, ну, не так понимает. Я не хочу сказать, что молодец, так и делай, да? Это его проблема, это его жизненный выбор. Но я должен продолжать его любить. Обратите внимание, в Библии любовь никогда не перестает. Если любовь у меня не перестает, то я духовный человек. Я познал любовь Христову. А если перестает и зависит от внешней среды моего обитания, от того, как человек ко мне отнесется, то это любовь обыкновенного человека. Это не божественная любовь, не божественный плод. Поэтому, когда мы говорим, что кто-то брат, то мы его любим. А если любим, то должны любить любовью, которая никогда не перестает. Но если мы такой любовью любим и познали любовь Христа, что Он положил за нас душу свою, то как же мы в какой-то момент станем этого человека недолюбливать, быть недовольным, будем его чуждаться, отвергаться, быть недовольным, быть раздраженным на этого человека? Мы не задумываемся над смыслом вот этого слова, что оно из себя представляет, слово «брат». Когда мы говорим слово «брат», мы должны обратить внимание. Мы это говорим по обыкновению или действительно, осознанно его таковым считаем? Если мы считаем его таковым, и подчеркиваю, осознанно, мы от него отворачиваться, от этого брата не будем. А если просто говорим, а на самом деле не любим, говорим просто, не задумываясь, то действительно он перестает быть для нас братом. А если мы считаем его таковым, как я сказал, осознанно, да, то он им, этим братом, и остается для меня. Невзирая, что сегодня он из себя представляет. Эта же самая мысль применима и по отношению к церкви. Это же приемлемое рассуждение, размышление и среди друзей, и в кругу семьи. Родственники, муж, жена, дети, друзья. Так как мы говорим, брат, не брат, да? Это в церкви верующие так говорят, да? Мы же говорим, муж, жена, вот такие же самые слова, похожие, да? Друг, дети. Так вот смотрите, если дети это дети, то через время они не должны стать выродками, как иногда те же родители потом говорят. Если дети говорят «папа и мама», а на самом деле ну не любят ни папу, ни маму, просто живут в своем эгоистичном мире, да, то, конечно, через время он будет и раздраженный, и недовольным, да. Мы должны понять, что брат, муж, жена, дети, друзья – это слова, в которые вкладывается смысл любви. Это те, которых мы любим. Любовью, которая не перестает. Поэтому муж ли упадет, жена ли упадет, дети ли упадут, мы продолжаем их любить. Я подчеркиваю это. И делаю одну небольшую вставочку, я уже вам говорил на эту тему. Но мы не должны, может быть, в какой-то момент потакать им, ихним греховным похотям. Должны любить, должны протянуть руку, должны помочь. Но если муж пьет или друг запил, то, конечно, там на выпивку не надо давать. Но отношение у нас к ним не должно измениться. Детям, которых мы любим, мы иногда просто не имеем права потакать в их капризы. Если они капризны, недовольны, раздражительны, мы не должны вообще отвечать на их вопросы. Но это тактика отношения к нашим детям. Но любовь при этом никуда не уходит. Бог в своей основе, Бог любовь, Бог любви. Но иногда Он вынужден и наказать нас, но при этом никогда Он не испытывает к нам ненависть. И это надо было бы нам всем запомнить. Далее. Следующий вопрос. Ну, судя по тому, какой этот вопрос, может быть, это будет второй и последний вопрос сегодня, да? Так совпало, что два человека мне написали одинаковые вопросы и одинаковую тему захотели услышать. Это та же самая Галина из Дегтярска и Виктор из Подмосковья. Да? Галина написала мне, читала информацию о том, что в России с ноября месяца 2014 года уже закрыты все паспортные столы и начали работу многофункциональные центры, в которых начнут выдавать людям универсальную электронную карту, то есть биопаспорта, и вживлять электронный чип. Эта работа закончится в 2018 году. Указ об этом подписан Медведевым еще в 2009 году. Отказ от этой процедуры можно написать до начала нового 2015 года. А что ты думаешь по этому вопросу? Подобный же вопрос я тоже прочитаю Виктора из Подмосковья. Саша, посмотрел фильм про глобальный контроль. Раз чипы в России хотят вводить в виде электронных карт сначала, тогда, может, и правда нужно написать заявление об отказе от универсальной электронной карты и отнести это заявление в местный орган власти. Шумиху о чипах слышал еще в прошлом году. Как ты думаешь, это серьезно? В принудительной форме навяжут? Думаю, что многие захотят услышать, поскольку проблема для всех жителей цивилизованных стран касается. Как вы видите, да, вопросы идентичные у двух человек. Вот. Я так с одной стороны думал, может быть, в какую-то субботу этот вопрос затронуть. Ну, думаю, может быть, с одной стороны и хватит, и в пятницу, да. Так что я вам, наверное, сейчас отвечу на вот этот вопрос, который и Галина, и Виктор задали мне. Ну, что могу сказать по поводу чипов? Стоит и будет уместно об этом вспомнить, да, что страх у нас перед чипами, перед этими универсальными электронными картами, с чипами опять-таки, да, в связи с тем, что Библия, в частности книга Откровения, нам говорит о том, что зверь, который выйдет из моря, этот новый мировой порядок, который вот-вот-вот должен уже, как говорится, настать, да, значит, зверь из моря будет убивать всех, кто не послушается его, да, а зверь из земли будет заставлять всю землю поклониться зверю, принять начертание на чело или на руку. И вы знаете, что в Библии есть такое выражение в книге Откровения: печати на челах рабов Бога живого, да, и заметьте, печать вроде бы как бы, да, печать зверя Антихриста тоже на чело или на руку. И мы, конечно, ну, кто как понимает, ну, понимаем мы, в общем-то, что правильно, что это будет действительно, будем так говорить, я сейчас общим словом скажу, метка, какая-то там, будем говорить, метка, которая говорит о том, на чьей мы стороне. Я вам уже говорил, печать Божья на челах, это, поймите, вы там видите слово печать зверя, печать Божья. Там на челе, там на челе. Я думаю, вы понимаете, что печать Божья это не есть чип какой-то. Никакого чипа Бог нам вживлять не будет. Печать Божья, как вы помните, а сия печать имеет вот такую надпись, да, это Павел пишет. «Познал Господь своих, и да отступит всякий исповедующий имя Господа от неправды». То есть, заметьте, вот это, эти слова как бы являются надписью, буквами, да, на печати. И задаю вопрос. Так когда такую печать можно поставить на какой-то документ или на человека? Ну, если Господь познал своих, то есть вошел внутрь, поселился, значит, можно ставить печать с такой надписью. Если мы оставили неправду, да, то можно поставить такую печать. То есть, Это запечатление называется. То есть, ну, Бог, как бы, ну, будем говорить, вердикт свой выносит. Этот человек достоин спасения или нет? Так вот, люди, достигнув определенного уровня в соответствии с своим духовным, со своим положением на определенной ступени вот этой духовной лестницы Петра, по которой мы должны подниматься в небо, да? То есть, если мы соответствуем ступени, на которой находимся, в нравственном отношении, в вопросах святости, то как бы печать такая ставится. И печать, это я вам уже рассказывал, печать Божья, это запечатленный характер, как печать, как оттиск, который уже не меняется. И эта печать будет на нашем лице. Но не на самом челе. Вы знаете, чело, лоб может морщиться, может выпрямляться, и все. А речь идет о лице. Печать ставится на лице. Наше лицо является отображением нашего внутреннего состояния. Если мы любим кого-то или всех, наше лицо будет жизнерадостным, улыбчивым, счастливым. Если мы не любим, наш взгляд будет подозрительным, недовольным. На лице будет видно раздражение. На лице видно гордыню. Абсолютно все. Глупость и мудрость тоже видно на лице. Далее. Когда нас провоцируют, когда нас обижают, когда нас раздражают, когда делают нам пакости, наше лицо незапечатленное. Я подчеркиваю, незапечатленное, потому что печать это уже не может меняться изображение оттиска печати, да? Но когда нам кто-то делает что-то нехорошее, наше лицо, подчеркиваю, незапечатленное, начинает меняться волнообразно. У нас появляется недовольство, появляется раздражение, ненавистный взгляд. Открывается рот наш, начинает говорить слова какие-то, начинает говорить наши уста. То есть, мы начинаем ненавидеть, начинаем обижаться. Это говорит о том, что у нас печати Божьей нет. Лицо с печатью или запечатленный человек – это лицо как кремень. Я не имею в виду как кремень, как сталь, как Феликс Эдмундович Дзержинский. Не об этом речь идет. Как кремень, то есть оно не меняется. Настроение не меняется, и выражение лица не меняется. Я приводил вам примеры. Христа распинали, Стефана побивали камнями. Лица ихние, вы помните, какие были. У Стефана лицо сияло, как лицо ангела, и слова его были подобны словам Христа. Прости им, Господи, ибо не знают, что делают. Не вмени им сего греха. Вот это называется печать Божья. Наше лицо является чьей-то печатью. Далее. Что такое печать на чело, печать зверя? Сатана как противник Божий. Бог есть любовь, а сатана есть не любовь. Человекоубийца от начала. И теперь смотрите. Сатана не умеет любить, и он любви не может дать. Когда задают вопрос, как отличить это от Бога или от сатаны, я говорю, посмотрите на того, кто говорит, затроньте его, посмотрите на его изменившееся лицо, и если он раздраженный, если он не выдержанный, то не от Бога, что бы он ни говорил. Если его затрагиваешь, его обижают, его оскорбляют, а он невозмутим, добр, это от Бога. А значит, это говорит этот человек от Бога. Так вот, смотрите, печать зверя Это опять-таки в библейском смысле. Это не чип, это не биометрический паспорт, не универсальная электронная карта. Печать зверя – это не нанотехнологии. Печать зверя – это печать или подтверждение нашего подданства сатане. Он человекоубийца от начала, он злой, ненавистный, и я такой. И я не изменился, не стал похожим на Христа. Так вот, печать зверя, наше раздражение на кого-либо, вот мы говорили там, на друга, на брата, это печать зверя. Недовольство – это гримаса недовольная, злая, раздраженная. Кто-то что-то сказал, нам не понравилось, мы обиделись. Вот она печать. Печать нашего подданства. Вот она, справка с печатью. А теперь перейдем уже непосредственно к самому вопросу, который был мною зачитан. По поводу электронных чипов. Что я вам хочу сказать? Говоря о печати Божьей и говоря о печати зверя, мы должны понять, что печать сатаны или печать Бога – это наше внутреннее, духовное или бездуховное состояние. А чип – это, будем так говорить, прибор, дающий право контролировать нас, наше передвижение. Куда будут внесены все, будем так говорить, данные, и где мы только появимся с этим, как говорится, с этой картой универсальной электронной, да, или биопаспортом, вот сразу же можно определить, где я только что был. В магазин ли зашел? Либо там в метро зашел, расплачиваясь, да? То есть, печать Божья, печать сатаны, они соответствуют нашему внутреннему состоянию, духовному или бездуховному. Теперь задаю вопрос. Скажите, имея чип в универсальной электронной карточке, карте или биопаспорте, и оставаясь преданным Богу, влияет ли этот чип на меня, на мое состояние, учитывая которое будет решаться вопрос, достоин я спасения или нет? Вы понимаете? Конечно же, нет. Электронный чип – это способ, как идентифицировать человека. Кстати, хочу сказать, в каждом паспорте, который мы имеем, там есть тоже наш код, наш там шифр какой-то, мы его не понимаем, набор букв, набор цифр. Но это та же самая электронная карта, только она не электронная, это вот буквальный паспорт, да? Теперь еще один такой момент. Ну, допустим, почему хотят, чтобы это был биометрический электронный паспорт или биометрическая универсальная электронная карта? Ну, вы видите, да, человечество живет в эпоху компьютеров, бумагами никто не хочет заниматься, есть сканеры, сканируется, считывается информация буквально за долю секунды. Ну, удобный способ, так будем говорить, прохождение где-то контроля, какой-то регистрации и так далее и тому подобное. Вы видите, мир со своими технологиями прогрессирует все больше и больше, дальше и дальше добирается, как говорится, ну, чтобы меньше было бумаг, чтобы меньше можно было сделать всяких подделок, чтобы было все проще, дешевле и, конечно, в конечном итоге, чтобы контролировать человека было проще тоже кому-то. Но я задаю вопрос. Паспорт, который мы имеем, он может нас каким-то образом, да, лишить благодати Божьей? И можно ли сказать, что это, будем говорить, там, начертание зверя какого-то или государства какого-то? Конечно же, нет. Далее. Банковская карточка имеет чип? Ну, вы все знаете, что да. Там занесены наши данные? Да. Скажите, имеет ли вот эта банковская карточка с электронным чипом какое-то влияние на то, какая печать на моем челе будет, Божья или сатаны? Конечно, нет. Задаю вопрос. Вот даже вот Галина мне задала вопрос, Виктор задал вопрос, да, и многие другие. Ну, сегодня мы подходим к такому моменту, да, что все больше и больше денег перечисляется на банковский счет, у каждого есть банковский счет, а мы там получаем, то есть уже не стоим в очереди, как раньше это было в советское время, у форточки, где выдаются деньги, да, у кассы, у кассира на работе, на предприятии. Нам перечислили, мы узнали, на мобильник пришло сообщение, пошли, сняли. Можно и не снимать, можно карточка и в супермаркетах, в других магазинах, где уже есть, будем говорить, приборы, которые могут считывать информацию, да, мы можем этими банковскими карточками рассчитываться и в магазинах. Вроде бы удобно, вроде бы тут, как говорится, да. Но я вам говорил, это удобство относительно. Вы помните, раньше когда-то были деньги, золотые, серебряные монеты, да, медные были, медяки, как говорили. Потом стали появляться бумажные деньги. Вы знаете, до поры до времени бумажные деньги тоже могли иметь золотой эквивалент. То есть на деньги я мог получить золото. Через время, вы помните, произошло такое, что доллар, мировая валюта, доллар перестал оцениваться золотом, да, просто стала зеленая бумажка. Вот мы пользуемся этими зелеными бумажками, у кого зеленые, у кого какие, да, но я говорю сейчас о бумажных деньгах. Вот они есть в наличии. Они наличные, мы можем ходить, можем получать, можем зарабатывать, но мы можем и левые деньги зарабатывать. Я имею в виду, не уплачивая налогов и так далее, и тому подобное. Там подколымили, там где-то подхалтурили, вот заработали. Ну, государству уж не выгодно, что мы где-то подзарабатываем, а контроля нет, налогов не платится. То есть это вроде доход, но налога вроде как бы нет. И вот с развитием банковской системы бумажные деньги уже не то, что золотом они не обеспечиваются, да? Они вообще теперь становятся не деньги не бумажными, а становятся электронными, компьютерными, единичками, циферками, ноликами, да? То есть, обратите внимание, бумажные деньги отходят. В Европе, в Западной, я вам скажу, там, ну, наличные деньги, это так, знаете, очень-очень редкое явление уже. Я как-то ехал в Германию, заехал на заправку, даю деньги, у них сдачи нету. Показывают руками мне, так как по-немецки не понимаю, что карточками почти все рассчитываются. Он еле-еле наскреб, вернее, я вся поскреб, так, чтобы сдачи как попроще было выдать. Вроде бы удобно, но с другой стороны, заметьте, чуть что, банковский счет блокируется, и все. Нас подводят к чему? Вот карточка — это удобно банковская. Паспорт — это удобно. Ну все, сейчас это, как говорится, при помощи компьютеров, как говорят, ну, информация о нас считывается, да? А как было бы хорошо, чтобы... И зарплата по одной карточке, вот эта универсальная электронная карточка, она же и банковская карточка. Там и наша медицинская страховка, да, там могут быть и наши права на вождение автомобиля, да, там и наше здоровье, медицинская карточка, чем болели наши родители, там может быть абсолютно все, как удобно. Приходишь, одна карточка. Зашел в банкомат, банк, деньги получил. Зашел в магазин, рассчитался. Чуть что заболел или несчастный случай, меня находят, там при мне карточка, ее вставили сразу, и кто я, что я, чем болел, какие прививки, какие делали, какие нет. Удобно? Вроде бы удобно. Это имеет отношение какое-либо к электронному, вернее, к печати зверя на челе? Да нет. К печати зверя это не имеет никакого отношения. Печать – это печать. Кем мы запечатлены? И для чего? Для вечности или для погибели? А это не имеет отношения ни к печати сатаны, ни к печати Божьей в библейском смысле слова. Это, будем говорить, наш так называемый паспорт, только уже электронный, только в электронном виде, наш электронный паспорт. Является ли грехом иметь вот эту универсальную электронную карточку? Конечно, нет. Страшное что-то в этом есть? Нет. Греховное? Нет. Повлияет на наше спасение? Нет. Чего мы боимся? Мы боимся, что будет зверь, будет новый мировой порядок и будет контроль. Так вот я задаю вопрос. Кто и зачем внедряет вот эти электронные карточки или биометрические паспорта с туда уже вставленными чипами, на котором будет или есть уже всякая информация. Для того, чтобы контролировать. Далее. Наличных денег не будет. Заметьте, вот и исполняются слова библейские. Ни купить, ни продать никто не сможет. Чуть что не так, моментально фамилия, любые твои координаты и банковские счета блокируются. Чтобы разблокировать, надо идти в банк. Приходишь в банк, тебе там руки повязали, и все, куда надо, туда и сдали. То есть, это средство, вот эти электронные карточки, лишить в один момент человека средств. Далее, контролировать его передвижение. И я вам скажу, что нанотехнологии не спят и не дремлят. Об этом могут и не сказать, но это может быть, что та же электронная система, внедренная в биометрический паспорт, вот этот чип, я не исключаю, что могут так сделать. Сегодня, как говорится, наука и техника на грани фантастики. Что даже просто имея карточку электронную в кармане, что может быть при воздействии определенными волнами будет какая-то информацию считываться, я имею в виду определение местонахождения человека. Вы знаете, вот допустим, Windows 8, да, существует. Пожалуйста, где ты не возьмешь, где ты не включишь компьютер, точно определяется место твоего нахождения. С точностью, как говорится, до дома, до улицы, до точных координат географических твоих. Но я сказал, это не печать сатаны. Этого бояться не надо. Ну, когда кто-то говорит, ну, раз будет контроль, ну, что я хочу сказать, пока вроде бы такого контроля, мешающего нам вообще жить и передвигаться, вроде бы нет. Пока что в данный момент, я так скажу, мы слишком малые птицы, чтобы нами интересовались, хотя интересуются. И пока что не мешает эта электронная карта нам жить. Но наступит момент, при помощи электронной карты мы тут же попадемся где-то, где мы ею воспользуемся. Ну, я сказал, что может быть даже и нигде воспользуемся ею, что может там так сделано, что нас будут знать, где мы только находимся, если мы при этой карте. А это же будет единственный документ, удостоверяющий личность. Поэтому хоть в тайге мы будем сидеть, нас могут определить. Ну, я это говорю как догадки, но я не исключаю такого варианта. Но я вам скажу, ну когда наступит такой момент, ну эту же электронную карточку я могу выбросить. Но если мне надо будет, чтобы я не захочу, чтобы меня контролировали, где я нахожусь, да, я ее могу выбросить. Все, если мне это не надо. Тот же электронный паспорт. Да, я в какой-то момент могу его выбросить. Но в то же самое время. Пока что мы можем этим пользоваться. И в этом, как я сказал, нет никакого греха. Но, что я хочу сказать, это способ контроля человека. Что делает, где делает, туда все вносится. И вноситься может, как в компьютере, стираться и по-новому вноситься. В наш чип без нашего ведома может поступать всякая очередная новая информация о нас, которая там есть. Или которая будет появляться. Туда может это все вноситься, как мы вносим информацию в компьютер, как мы можем сохранять и, как говорится, на флешке где-то ее, эту информацию хранить. Я, конечно, не буду утверждать, не буду говорить, там, вы знаете, сейчас много разговоров идет о том, чтобы в руку или куда-то там часть тела внедрять уже чип такой, ну, как об этом рассказывают, там какая-то будет капсула, ну, конечно, миниатюрная, да, под кожу, и эта капсула, она будет уже, как говорится, там может быть тот же самый чип, как в этой универсальной электронной карте или в биометрическом паспорте, там тоже как бы может быть вся информация. Будут ли так делать или не будут так делать, я не утверждаю, но и могу допустить, что и такое может быть. Все-таки как-никак, чтобы влиять на человека. Кто из вас кое-какую информацию уже смотрел, читал на эту тему? Что через вживленные в тело микрочипы, которые будут вот этим же более еще миниатюрным чипом, который будет в универсальной электронной карте или биометрическом паспорте, да, можно не только информацию о человеке иметь, но даже где он будет находиться, они будут эти, будем так говорить, микрочипы передавать информацию. Конечно, кто-то скажет, а как, где он энергию будет брать? Вы знаете, я уже сказал, я говорю, наука у нас на грани фантастики. Внутри нас, внутри каждого человека есть тоже биоэлектрика, биотоки. Можно придумать так, что мы сами будем подпитывать этот чип, микрочип. И он будет иметь связь с тем глобальным компьютером и с той мировой властью. Опять-таки, я говорю, это, опять-таки, не так страшно, я не к тому говорю, что это надо делать, да, не так страшно и не настолько страшнее, чем биометрический паспорт или электронная карта. Но, если кто из вас слышал уже, идет разговор о том, что могут даже через этот чип влиять на наше сознание. То есть, что он будет влиять на работоспособность нашего мозга. Нас через него можно успокоить. Нас через него можно завести в ярость. Нас можно на что угодно. Мы можем в депрессию упасть от того, какие будут волны, на каких частотах излучаться из этого чипа, да? и вплоть до того, что через него можно будет вообще нас умертвить, дав определенные частоты токи какие-нибудь, да, что, как говорится, наш мозг пойдет в разнос. Конечно, если до такого дойдет, а это особый, будем говорить, такой способ контроля над человеком. Ну, типа, руку пришел, там где-то чип подсунул, банкомат, там раз тебе выдало, все, вроде как бы все удобно, да? Но удобство удобством, но если вот такое будет внедряться, пусть это будет хоть на челе, пусть это будет хоть на руке, потому что все это с Библией связывают, да? Если до такого дойдет и такое будет, ну, вы понимаете, тут возмущение будет. Возмущение будет, и многие не захотят этого делать, да? Далее, если мы начнем там, ну, будем так говорить, противиться, нас могут просто арестовать, просто скрутить, просто ввести такой чип без нашего ведома, как говорится, без нашего желания, вернее. И мы будем уже, как и все. Конечно, если такое будет внедряться, что будет меня влияться на сознание, что можно человеком при помощи этого чипа управлять его сознанием, его характером, манипулировать, да? Ну, вот этому надо 100% противиться. Даже вплоть до того, что если бы, ну, вшили, допустим бы, да, то вплоть до того, что, как говорится, знаете, там, небольшую анестезию вырезать и выбросить. Ну, конечно, автоматически. Выбросили паспорт биометрический, выбросили электронную карту, ну, чтобы нас не контролировали. Вырезали вот такой, будем говорить, микрочип в теле, если будут такие чипы вживляться, допустим, да? Ну, мы, естественно, не купить, не продать, нигде ничего, если это будет единственный документ, удостоверяющий личность. Мы действительно ничего не сможем уже сделать. Да, нас не будут фиксировать. Да, мы где-то не пройдем. Ну, надо учесть, что еще и мобильник надо будет выбросить, потому что легко и просто нас по нему определить, где мы находимся. В любой точке земного шара. Но я говорю, что это опять не связано с грехом, потому что нам могут вшить, если будут вшивать, даже без нашего согласия. Нас могут при помощи его убить. Сделать калекой, инвалидом на голову. Характер вряд ли поменяется у нас. Да и если бы, я уже говорю, там, вшили в нас бы этот чип, допустим. Пусть бы через этот чип воздействовали на наше сознание, сделали нас физически ненормальными в умственном отношении, да? Я вам скажу, ну, это насилие над человеком. Мы, даже если бы что-то уже делали, будем говорить, неадекватное, мы стали ненормальными, Бог нас за это винить не будет. Это все равно не сыграет никакой роли в вопросе нашего спасения. Бояться надо, действительно. Печати зверя, печати сатаны, печати, которые запечатлевают неисправимый характер, злой и недобрый. Ну, а если говорить о чипе, который вживляется будет, и который уже есть в универсальной электронной карте или в биометрических паспортах, ну, я вам скажу, что, ну, хоть с чипом, хоть без чипом, мы все равно на контроле. Вот мы с вами разговариваем, вы думаете, нас никто не слушает? Слушает. Вы думаете, ничего не записывает? Записывает. И кто что пишет в интернете, все абсолютно фиксируется. И для того этот интернет и был создан. И для того и мобильник создавался. Для нас вроде это удобство, а вообще это создавалось для тотального контроля над человеком. Кому хотите, позвоните. Мы не задумываемся, что нас контролируют. Но если мало ли что, кто-то нам угрожал, мы сказали, с какого, какой телефон звонил. По телефону определят и для суда предъявят, предоставят запись. Кстати, хочу сказать, даже если уж на то пошло, у кого есть видеокамера, которая работает, когда мы работаем за компьютером, так это видеокамера, чтобы вы знали, она снимает и передает еще и видео о нас. И что, и как, в чем мы, и кто рядом, и что в комнате, и что на столе. Все, что попадает в сектор обзора видеокамеры, все снимается. Это уже средство контроля. Хотим, чтобы нас не контролировать. По телефону не надо разговаривать. От компьютера надо избавиться. Либо от интернета надо избавиться. Пользоваться Windows, в котором можно документы какие-то вносить откуда-то, да? Где можно работать, но не иметь связи с интернетом, всемирной паутиной. Чтобы не было контроля, говорю, не надо телефоном пользоваться, не надо, как говорится, паспортов иметь, не надо компьютера иметь, да? Ну, тогда еще да. Мы будем бесконтрольны. Только вопрос опять, а на работу? А зарплату получить? А как без документа? А куда-то поехать? А граница, да? А родился ребенок? А на основании каких документов данные ребенка записать, фамилия, отчество, да? Мы же этим пользуемся. Конечно, это все до поры до времени. Когда настанет момент, когда будет уже этот мировой порядок, когда действительно тут по нашему интернету нас поймают, или по нашему мобильнику поймают, или по той же электронной карте где-то поймают, конечно, в тот момент можно будет, и может быть, и избавляться от этого. Когда уже не купить, не продать из-за нелояльности мировому правительству, да, от этого можно избавиться. А если арестуют, а как определяют? А пусть определяют, у них работа такая, пусть определяют. Кто я и что я? Ну, вы поняли, что бояться надо печати зверя. Печати, которые утверждают наш закоренелый, несносный и неисправимый характер. Это чип не в паспорте и не в универсальной электронной карте. Это чип в нашем сознании и в нашем сердце. Этот чип внедряется сатаною, когда мы слушаем его подсказки, его советы, поддаемся на провокации и живем так, как он живет. Вот это самое страшное. Все остальное, да, не забывайте, это средство контроля. Да, не забывайте, в какой-то момент нас могут отрубить от наших сбережений в банке. Нас могут лишить возможности путем блокирования счета, купли чего-то. Мы в магазине не сможем ничего купить. Мы не сможем ничего продать. Этот момент приближается, и это скоро будет. Все человечество к этому идет. Но, я говорю, пока как мобильным телефоном, как интернетом, компьютером мы пользуемся, как паспортом обыкновенным мы пользуемся, ну, мы будем до поры до времени пользоваться и этими универсальными электронными картами. В этом как бы нет ничего пока что плохого. Но это средство контроля над человеком и на его деятельностью. В какой-то момент все это обернется против нас, чтобы не купить, не продать. И где появишься, там и попадешься. Когда этот момент настанет, в принципе, тогда они нам и не нужны будут, если будем верны Богу. Мы будем изгоями, мы будем гонимыми. Тогда действительно не будет стоять вопрос получать, не получать, а даже если есть, мы его лишимся. Мы его выбросим, чтобы хоть какой-то день быть не под контролем. И этот час уже не за горами. Я думаю, и относительно вот этих вопросов, да, этих электронных универсальных карточек или паспортов биометрических, да, ну, я вам скажу, что это пока что реалии жизни, все к этому подходят, любое перемещение должно быть, как говорится, на уровне современном, но в этом, как говорится, нет пока для нас ничего греховного. Обернется, конечно, это все в скором будущем для нас печально. Но пока что мы можем этим пользоваться. Я думаю, вы поняли. На этом я буду заканчивать наше общение. Всего хорошего, Божьих благословений и до следующей встречи, которая будет завтра в субботу. С Богом!